Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Начать хочу с нескольких эпизодов об отношениях людей и животных. Буквально пару дней назад в московском цирке на Цветном бульваре леопард в фойе напал на девочку. Неделю тому назад на Кубани, в Краснодарском крае, лев напал тоже на девочку, утащил ее за сетку на арену и начал рвать. Между тем, в московском большом цирке лев напал на дрессировщика буквально около месяца тому назад. Что это такое? Место ли животным в цирке? Место ли вообще в современной цивилизации такой забаве, как цирк с животными? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осипова.
Цирк – уже традиционное зрелище и вид искусства. Он появился еще в Древнем Риме, а в том виде, который существует сейчас, сформировался во Франции в конце 18 века. Клоуны, иллюзионисты, гимнасты, жонглеры и дрессировщики. Вместе с людьми на арене выступают медведи, слоны, тигры, львы, обезьяны, лошади, собаки. Любые животные в зависимости от возможностей цирка. И существует по меньшей мере два лагеря в обсуждении проблемы цирков с животными. Одни считают, что в цирках с животными обращаются хорошо, и выступления и дрессура не причиняют им вреда. В то же время многие дрессировщики неоднократно заявляли о нехватке финансирования для содержания и ухода за животными. Зоозащитники уверены, что звери должны находиться в естественной среде обитания. В противном случае это садизм по отношению к животным. Частичный или полный запрет на использование диких животных в цирке введен более чем в 20 европейских странах.
Обсудить эту проблему мы позвали сегодняшних наших экспертов. Это Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА, и зоозащитник Елена Иванова. Немножко раскрою нашу внутреннюю кухню. Мы хотели бы, чтобы здесь на программе у нас и в сюжетах наших были представители, так скажем, индустрии, дрессировщики, но как-то они не очень охотно идут на контакты. Нам не удалось получить мнение, так скажем, другой стороны дрессировщиков. Но я думаю, что мы попытаемся осветить все стороны этой проблемы. Ирина, насколько типичны вот эти вот эпизоды, которые произошли? Просто они сейчас сошлись по времени, постоянно. Что, так сказать, лев там утянул ужасное совершенно видео, как лев утянул девочку на арену.
Знаете, они, видимо, были всегда, потому что мы-то помним историю Берберовых. На самом деле, мы сейчас вот так вот видим, как выплывают различные исторические моменты, о которых замалчивают дрессировщики. Вот они недавно сняли фильм про Маргариту Назарову. Известная дрессировщица, полосатый рейс, фильм. Но никто почему-то не говорит, что у Назаровой звери трижды бежали. И была бы точно такая же история, как с девочкой на Кубани, если бы их не остановила милиция, потому что они бежали в Пензе, они бежали в Киеве, они бежали в Москве из цирка большого на проспекте Вернадского, добежали до соседнего кинотеатра. И чудом просто удалось избежать трагедии. Тут банальный ответ. У людей появились мобильники. И мы можем видеть, что даже очень низкого качества из регионов люди приезжают посмотреть на цирк, видят вот эти инциденты, снимают и выкладывают в YouTube. Поэтому это буквально каждый день. Мы знаем и побеги животных из цирков, и нападение на зрительный зал, и нападение на дрессировщиков во время репетиции и так далее.
А сколько вообще в России цирков с животными, вот этих стационарных или бродячих шапито? Есть какая-то статистика?
Ну, стационарных, понятно, есть просто объекты недвижимости, да. Конечно. Да.
Нет, но именно с животными. Или практически все российские цирки с животными?
Я думаю, все, да, все российские, да. А передвижных их никто не считает, за ними никто не следит. Они вот особенно сейчас, последние 20 лет, возникают стихийно, существуют сами по себе и бесконтрольно.
Стихийно, что нет никакого лицензирования вот этих бродячих шапито?
Нет. Они приложение к стационарным. Туда поступают списанные животные. У нас была очень интересная история в 2004 году. Декабрь, 7 декабря, мороз страшный, звонят люди и говорят, а у нас на центральной площади Мурома бросили умирать животных переездного цирка. ВИТА тогда была как бы в силе вызвать 10 каналов, туда поехали каналы, и никак мы не можем ответ получить, а чьи животные. И потом вдруг
выплывает... Там медведи?
Там 5 погибло на тот момент, на момент 7 декабря уже погибли. То есть там, я знаю точно, верблюд погиб, волк, по-моему, я боюсь сейчас ошибиться уже за давности. А дальше Росгосцирк отпирается, говорит, это не наше животное, на камеру вести. Говорят, что не наше. пытается этот цирк уехать в Судогду, в соседний город, и там их опять настигают камеры, они вынуждены признаться, что это цирк Макартумяна Николая Горегиновича, который по документам является филиалом Росгосцирка. То есть вот так вот, вот путано как-то, а мы уже даже пытались найти место для животных, и они дальше были отправлены на базу Росгосцирковскую, где там, ну, по разным сведениям тоже свет конец был.
Откуда вообще берутся животные в цирках? Они выращены в неволе, они взяты с воли или с неволи? И что, и какова их судьба в дальнейшем?
Печальная судьба в дальнейшем. Некоторые из них оказываются на притравочных станциях. Некоторых там выкупают для рекламы каких-то придорожных кафе, а многие просто убивают и все, погибают за ненадобностью.
То есть такие вещи, а на Западе существуют, скажем, такие вещи, как какие-то пансионаты для животных,
реабилитационные центры, да?
В России таких нету?
Есть, но практически их так настолько маленькое количество, за этим вообще никто никогда нигде не следит, что происходит с животными в цирках, даже стационарных, и передвижных уж тем более. Вот, что я думаю, что вообще я не слышала случаев, чтобы вот там вот животное заслуженное куда-то там переместили, оно прекрасно закончило свои дни в каком-то реабилитационном центре. Как правило, судьба туманна, и, в общем, в этом тумане прослеживается очевидная смерть. Если даже, вот сколько было историй с лошадьми, которые в конной полиции служат, сколько, вот весь Фейсбук, все сети были заполнены тем, что обученных замечательных лошадей их списывают на мясо, вот, на колбасу. И девочки-полицейские, которые к ним привязаны были, пытались их выкупить, им такой возможности не дали.
И до сих пор продолжается?
Продолжается.
Конная полиция, всех этих, которых мы видим на площадях, они пойдут на колбасу. Фантастика.
Да. Ну, вы знаете, я письмо вспоминаю главы приюта БИМ, председателя благотворительного фонда БИМ, вернее. Она в свое время обращалась к Неденскому, поскольку цирки курируются именно Министерством культуры.
Да.
И она сказала, что вот сейчас разыгрывается вот такая карта. Вот зеленые добиваются, вот закроют цирки, и куда девать такое количество животных? Вот чтобы развеять этот миф, и люди наконец начали понимать, что цирк – это бесконечный конвейер смерти. Она как раз рассказывает, сколько в приюте БИМ осело вот этих вот, вот животных, которые раньше считались там служителями цирка, и с какими жуткими они травмами. То есть там растянутые позвоночники у медведей. 33-летний медведь выглядел как 6-месячный из-за постоянных там недокормов. Обезьяна, которая на инсулиновой игле из-за травм, там просто волосы все выпали. Медведица вторая с растянутым позвоночником не поднималась, любое движение адскую боль доставляло. В мою бытность был расформирован цирк «Каштанка» в Одинцово. И мы как раз с Дарьей Сергеевной Тараскиной ездили, и она забрала всех животных к себе. Ой, какой же это был ад! Это вот больше 200 животных на площади 32
один
метра.
Один цирк, 200 животных.
На площади 32 метра квадратных. То есть он такой сделал музей из живых животных. Он сам бывший циркач, показывал какие-то там номерочки. И когда уже просто стеклись воедино интересы разных структур, по профильных, по закрытию этого цирка, он все-таки вынужден был сдаться. Ну, он там еще нервы как-то потрепал. Но там животные, во-первых, которые не видели ни разу свободы. У меня запомнился голубь, который крыльями размером, вот клетка была размером с тела, крылья выходили за пределы этой клетки, вот так он всю жизнь сидел.
То есть он распятый фактически провожил?
Фактически, да. Там были нутрии у него, которые вообще не знали, что они водоплавающие животные. Когда в приюте БИМ им за ночь построили вольеры, и у них были ванны, надо было видеть, что они вот увидели воду, выстраивались там в очередь, мыли корнеплоды, плавали одна за одной. То есть это
а берутся
ужас.
Они откуда изначально происхождение?
И из природы, и в неволе.
Ну, у некоторые... нас, по-моему, плохо контролируется вот этот рынок. Во всяком случае, можно открыть, опять же, сеть, найти соответствующую графу, и можно получить, там продается все. Это нелегальный, как правило, рынок. Конечно, криминальный во многом. Но купить можно все.
То есть, заказать, видимо, и отловленные из природы в том числе?
Конечно, конечно. Вот тот миф, что вот мы как бы их сохраняем, это миф. Сохранять можно, если животное существует. Ну, если действительно вымирающий вид, или вдруг там так получилось, что уже в неволе они размножились, и выпустить дикую природу невозможно, то сохранять их надо в максимально приближенных условиях к их естественным биологическим потребностям. А сохранять их в качестве игрушки, все время подвергая насилию и принудительно заставляя делать то, что им никогда не свойственно живой природе на генетическом уровне, это насилие. Насилие – это жестокость всегда. Самый страшный бич человечества – это жестокость.
Эта деятельность вообще никак не лицензирована, ну, даже если брать не бродячие, а стационарные цирки. Есть ли какие-то нормативные акты, прописывающие обращение с животными?
Нет, в том-то и дело, что нет. У нас никто этим не занимался. И, честно говоря, разницы-то особо большой нет. Вот когда сейчас по всем трагедиям дрессировщики начинают кричать, это переездные цирки, а в стационарных все нормально. А давайте я вам напомню, а что такое стационарные цирки? Гастроли. Все знают, что такое гастроли. Это бесконечные переезды. Цирк – это стены, в которые, вернее, которые принимают без конца гастролирующие труппы различных цирков. Вот мы установили скрытые камеры в цирке на Фонтанке. Полтора года снимали все, что там происходит. Ну и дальше, конечно, шок был у дрессировщиков, потому что мы в день, Всемирный день цирка вывесили 11-минутный ролик, который за 3 дня почти 1 000 000 просмотров набрал. Ну, у людей была истерика, потому что в кадре 4 заслуженных, один народный артист России делают абсолютно одно и то же. Бьют нещадно о пол, об стол металлической палкой. Там есть кадр, где на следующий день после страшнейших побоев дрессировщик с ассистенткой ощупывает тело обезьянки на предмет переломов. И очень испуганы между собой, не избили ли так, что вообще не встанет. Есть кадр, который показывает начало представления новогоднего, как клоун за елкой ходил в этом цирке на Фонтанке. Звучит характерная музыка из этого спектакля. А к сцене, куда уже заходят дети, прилегает помещение, ну, как вы знаете, в Буратино, там, за рисованным
каким-то. Да, за камином.
И там даже слышно все, что происходит. Так вот, обезьянка начинает кричать. И дрессировщик начинает ее душить, просто чтобы не было слышно. Это все у нас есть, там километры записи. Там их рассказы о том, что а вы не знаете предысторию, она его куснула перед этим. Полтора года вот этот был отклик на куснула, а остальные животные. Там избивают страуса, там избивают пуделей в кадре, там избивают кенгуру Чарли, который потом погиб. Тоже судьба у него была такая. Ну, то есть берут они и из природы, и из неволи размножая. Но есть проблема в том, что животные-то экзотические, так называемые, они из тех мест, где совершенно другая интенсивность солнца. Поэтому здесь у них рахит в наших условиях. Об этом говорят врачи, с которыми мы общаемся. Там сыпучие кости у больших кошек сплошь и рядом. Но, тем не менее, вот они в неволе разводят. Но вот недавний случай. У нас только что суд был. Мы выиграли его, что нам удивительно, потому что я, вот честно, мое мнение по опыту многочисленных судов, у нас нет сегодня ни судебной, ни правоохранительной системы, суды карманные, мы это все уже прошли, но тем не менее вдруг вот почему-то происходит, но, возможно, случай вопиющий, потому что некий дядя, коммерсант, в контактном зоопарке, где дети снуют целый день и щупают животных, размещает морского котика. Мы сначала подумали, что это шутка. Нам звонят люди, говорят, приезжайте, кошмар, он истошно кричит, сидит на точке. Приезжаем, вольер, который попеременно то открыт, то закрыт. Мы приезжаем опять с камерами. Журналист одного из каналов залезает с микрофона в полуоткрытую клетку и едва не лишается кисти. И потом мы общаемся со специалистами по морским млекопитающим, они говорят, как котик. Котик в контактном зоопарке? Да это дико агрессивное животное.
Даже хищники агрессивные.
Они даже у себя в естественных местах обитания ведут себя агрессивно по отношению к сородичам. Тем не менее, мы ждем, что, значит, дядя заплатит за это, ну, как минимум, штрафами огромными или даже отдохнет где-то, потому что это крайне было небезопасно
Присядет, как детей.
Говорим, да. Нет. Ничего. 6 профильных структур направили обращение, плюс приехали туда местное ОВД, все записали, расследовали, ничего.
Так а какой же суд, что в суде?
Три года проходит, И он решает на нас подать в суд. 9 миллионов он потребовал с нас за порчу своего реноме. За то, что к нему приехали 7 каналов и показали вот это безобразие. 400 страниц материалов дела, как он вот 9 миллионов, так сказать, заплатил. Какая-то фирма-однодневка, которая с ним заключила договор, но узнав от Виты о том, что там вот все так неладно, расторгла с ним договор. Поэтому мы ему должны были вот...
Понятно. Ну, то есть вы этот суд выиграли хотя бы, так
сказать,
нет?
Ну, а до этого у нас два суда с Запашными, до этого суды с Сочинским океанариумом. Эти суды я вот очень людям рекомендую просто сейчас запоминать. Вот такое интересное время. Не поверит никто, что такие суды вообще могли быть возможны. То есть у нас, понимаете, подается ООО «Цирк братьев Запашных» в суд на пресс-релиз и видео, в котором это ООО ни разу не упомянуто. И какая формулировка суда интересная. Само по себе многократное использование трех слов «цирк», «циркачи», «запашные» уже указывает на истца. А внутри общего контекста несет порочащий смысл. Но мы говорим так, друзья, давайте тогда из лексикона мы изымаем эти три слова, они вне закона. Потому что трактовать, ну, да, как там у нас было сказано, нам кажется, что тон изложения пресс-релиза не тот.
Ну, понятно, натяжки. Скажите, а раз говорим о законе, сейчас как-то вот эта новая редакция закона, которая обсуждается защитой животных, она...
Знаете, да, новая редакция, что не новая редакция, уже все потеряли нить.
Да, честно говоря, как-то вот, да, так сказать, периодически мы,
да,
делаем эфиры.
Да, периодически мы возбуждаемся на эту тему. Я могу очень коротко рассказать, как все начиналось и как в очередной раз печально все закончилось, потому что я присутствовала трижды при смене депутатского корпуса, когда закон был вот сейчас, а тут раз и выборы.
Закон о защите животных, да,
закон,
уточним.
Сначала он назывался в 99-2000 году закон о защите животных от жестокого обращения, что должно было соответствовать смыслу назначения этого закона, потому что он для этого, собственно, и нужен. Животных надо защищать, которые попали в сферу деятельности человека, как цирки, вот уже мы увидели, как контактные зоопарки, больше безобразия вообще не видела в жизни, вот, как и те животные, которые, как бы, исторически собаки и кошки, которые исторически сопутствуют человеку, животные компаньоны, их надо защищать от человека, потому что хуже человека зверя нет. И поэтому, значит, этот закон назывался «Закон о защите животных от жестокого обращения». Это было правильно. Но в 2010-2011 году он поменял название. То есть его начали уже тогда уводить куда-то. Вот. Тем не менее, в 2011 году он прошел первое чтение. Тогда как раз был депутатский корпус, который вот из нескольких депутатов, там Тугалков, и был Мединский. Еще не был он министром культуры. Да. Вот. Прошел первое чтение, на этом, значит, произошли новые выборы в Думу. Какое-то время им занимался такой одиозный депутат Шингаркин, который стал потом не депутатом, а уже потом с ним произошли некие печальные истории, личные. Вот. И потом он попал в руки ненадолго депутата Лебедева от КПРФ. Но тут тоже не успел ничего с ним сделать. Он успел 2016 год, преддверие года экологии. И в этот момент вдруг нас собрали в администрации президента. Тогда там Володин работал, служил. Вот, нас собрали. И мы начали готовить текст закона. И была совершенно замечательная работа с нынешним президентом Башкирии Хабировым. Вот, и он тут недавно здорово очень начал, с моей точки зрения. Он сказал, что не позволит превращать Башкирию в заказник, что охота вообще-то не слишком честное мужское занятие. Вот браво, Ради Фаридовича. Но мы с ним поработали 2 месяца над текстом закона, над новой редакцией 245-й статьи, которая должна была измениться много лет. Это висело над нами.
245-я – это жестокое
защита
обращение
животных. Да, это жестокое обращение. Это 245-я статья Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. Вот. Значит, поработали, но потом Володин собрал очень много зоозащитников, там и актеры всякие были, вот, и сказал, что осенью будет принята новая редакция 245-й статьи, которая до этого не работала вообще, она и продолжает не работать, потому что новую приняли, но приняли безобразнее, еще хуже, чем была, и что сделать дорожную карту по закону об ответственном обращении с животными, конечно, его надо принимать. А дальше происходит следующее. Володин уходит в Думу, образуется новая рабочая группа, новые подходы. Этот закон выносили ко второму чтению несколько раз снимали необоснованно. Нас собрали в Госдуме и сказали, что очень обязательно примут. Но правительство должно подготовить некие подзаконные акты. Правительство ничего не делает, никаких подзаконных актов не готовит, поэтому понятно. Дума все время отсылает к правительству, правительство.
В общем, закон подвис.
Закон подвис.
Завис,
вот тут вот буквально
как
последние,
нет базы
для всего буквально этого. В последние вот буквально два дня выступает новый председатель комитета по экологии Бурматов и говорит, Минюст против закона, он запрещает, он такие поправки прислал, которые, в общем, отодвигают
нас. Ну, в общем, да, это такой достаточно печальный итог тому, о чем мы говорили. Вся эта жестокость, вся эта сфера жестокости, жестокого обращения в цирках, она абсолютно никакому ненормативному регулированию никак не подвергается никакому законодательному регулированию. Да. Продолжим наш печальный разговор буквально через пару секунд. Добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И у нас в гостях сегодня зоозащитники Елена Иванова и Ирина Новожилова. Говорим мы о вопиющих случаях обращения с животными в цирках. О том, вообще место ли цирку в современной цивилизации. И можно ли заниматься дрессурой животных, цирковой дрессурой животных, как занимались люди на протяжении сотен лет. Об этом говорит биолог и зоолог Александр Никольский в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой.
Ну вот, скажем, у нас очень любят демонстрировать в цирке крупных хищных млекопитающих, там, скажем, тигров, медведей, львов. Но ведь территория тигра, естественная территория тигра, это десятки, а иногда даже сотни гектаров или даже тысячи гектаров. Так, ну, я напомню, гектар – это 100 на 100 метров. И даже независимо от того, там тигр принимает участие в представлении в цирке или не принимает, вот его содержание в ограниченном пространстве, это, конечно, для него огромнейший стресс. И для тигра огромный стресс, и для медведя огромный стресс, и даже для более мелких животных, там, допустим, там, для лисиц или для волков, скажем, даже территория лисицы – это несколько сотен гектаров. И, конечно, когда животное оказывается в замкнутом пространстве, вот это, с моей точки зрения, главный вообще фактор, который стрессирует животное. Для работы в цирке, вот в принципе, так, для демонстрации того, что вообще там делают животные, пригодно только собаки и лошади. А так только собаки и лошади, это, так, ну, скажем, с точки зрения биологии, это абсолютно понятно почему. Потому что вот именно эти два вида животных, собаки и лошади, они на протяжении тысяч лет проходили отбор на восприятие человека как партнера. А для всех остальных животных это, вообще говоря, насилие над их психикой, насилие над их волей. То есть для зрителей это незаметно, но это насилие, и любая дрессировка – это насилие. Вот вы обратите внимание, вот когда начинается цирковое представление, скажем, с тиграми, и вот этих тигров вообще рассаживают на эти барабаны. Вот как эти тигры не хотят этого делать? Вот это видно, что они этого не хотят. Но дрессировщики – люди очень умелые. Они знают свое дело. Они, в конце концов, этих тигров вообще рассаживают. Вот обратите внимание, что время от времени эти тигры огрызаются на своего соседа по барабану. Вот это понятно, потому что внутри у них очень мощный конфликт. Мы с вами прекрасно знаем, что очень многие наши заболевания связаны с состоянием центральной нервной системы. Самый простой пример, который известен практически всем, это артериальное давление. Тут мы все прекрасно знаем, когда мы начинаем волноваться, когда мы начинаем переживать, и когда внутри нас, вообще говоря, борются какие-то отрицательные эмоции, вот это самое давление, оно не просто поднимается, а для многих людей это просто кончается смертью. И вот эти несчастные животные, они постоянно находятся в состоянии вот этого стресса. Вне всякого сомнения, да, во главе угла естественный отбор, и, скажем, весь облик любого организма, вот мы назовем там широко организма, там неважно, растение или животное, конечно, лежит естественный отбор, конечно. А результатом естественного отбора является адаптация, является приспособление к той среде обитания, которые наиболее соответствуют там, тому или иному виду. А клетка 4 на 4 метра и арена цирка, они противоречат результатам естественного отбора.
Александр Никольский, биолог и зоолог, о противоестественном отборе в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Вообще дрессура этична сейчас? Ведь все-таки существуют какие-то, я не знаю, там дрессировка собак, тренеры собак, которые сейчас существуют.
А зачем? Вот объясните мне, зачем? Наслаждаться общением с животным можно в парке, в лесу, где угодно. Сейчас фильмы чудесные снимают. Возьми себе животное, собака, кошка, там, я не знаю, какая-то раненая птица, можно выходить, черепашка, да кто угодно. Возьми и смотри. Но почему нужно обязательно заставлять кого-то что-то делать тебе в угоду ради какого-то сомнительного удовольствия? Ведь воспитание детей – это антипедагогично абсолютно, потому что ребенка не приучают уважать чужую свободу. Вы понимаете? Он потом будет в чужое пространство вторгаться. Кого мы воспитываем? Вот я тут смотрела недавно фильм про отца Сергея Булгакова. Вот он посмотрел, значит, как бы из Парижа, страдал очень о России, говорил, зверей целое поколение. И дети растут зверенышами. Во-первых, это он польстил человеку, потому что ничего, ни один зверь в мире не убивает ради убийства, только человек. И никто не получает наслаждения от убийства, только человек. Но это целое поколение, озверевшее в обезбоженной стране, оно подросло, оно дало другое поколение. Посмотрите, сколько случаев живодерства среди подростков. Все больше и больше и больше. Полиция, органы внутренних дел никак на это не реагируют. Это вот одна год варила котят живьем в стеклянной банке и показывала. Рисовала это окружающим подросткам. Ей дали 300 часов обязательных работ всего-то навсего. Это что вообще? Это вот нормальные люди?
Ну, мы, да, помним, мы обсуждали и хабаровских живодеров.
Неблаговидно.
Так это все продолжается.
Да. Вот это формирование утилитарного мировоззрения, оно как раз в детском возрасте происходит. Куда детей ведут? В цирк в детском возрасте.
В основном это для детей.
У них формируется, да, именно в этом возрасте отношение к миру, поэтому вот на аренах они видят машинок, куколок заводных.
Ну, или фотографии, очень много вот этих фотографических животных, этих обезьянок, с которыми дети сидят, там медвежат где-нибудь на Черноморском
побережье. А все вот эти родственные индустрии, вот давайте, да, говорить, что цирк виновен не только в том, что происходит на его аренах, он связан со смежными индустриями. Это контактные зоопарки, это прям порождение цирка.
Да.
Это различные фотобизнес с животными, реклама при кафе, переездные формы всех этих балаганов. Все это все в одно как бы. Поэтому, когда у нас нормой является, что по экранам ходят там известные дрессировщики, показывают, как они там заходят в магазины, по проспектам идут с тиграми, да, потом заводят все, кто хотят, в дома и жалуются, что там Новый год начался с того, что пантера напала, растерзала человека. Это сплошь и рядом.
Насколько мы можем сделать исключение, вот то, что говорит биолог Никольский Александр, лошади, собаки, кошки, в частности.
Я думаю, животные, кошки нет, кошки
животные,
не будут.
Животные-компаньоны.
Нет, никакие животные не будут.
Животные-компаньоны. Ну вот, я не знаю, есть у вас собак или нет. Тут
нет,
у меня,
да,
их много,
собаки,
и кошек,
да,
много. Они общаются все примерно одинаково, только по-разному, вот, понимаете? Но контакт возникает абсолютный. Вот насколько здорово, ничему ее не принуждая, получать от нее то, что она тебе хочет сама продемонстрировать, это не хуже любой дрессировки. Живое, нормальное общение, уважительное. Уважать надо любую жизнь, она бесценна, любая. И эта простая заповедь «Не убей», написанная тысячелетия назад, да, она работает именно своей простотой. Не надо трогать. Жизнь бесценна. Уважай чужую жизнь, и ты останешься, и тебя будет уважать. Я недавно видела сюжет, где одна женщина, ей так довелось по жизни, какие-то случаи такой возник, у нее оказались двое львят дома. И она год с ними прожила, а потом была вынуждена отдать их. И она встретилась с ними спустя 7 лет. Вот понимаете, что такое, когда львы в заповеднике жили, на свободе, не в стрессовом состоянии, как говорил Никольский, они к ней кинулись, они ее узнали, и вот эта львица, она так подошла к ограде, а львица повисла на ней лапами, и они ее облизывали. Когда не насилуют животных, когда над ними не издеваются, они тебе отвечают такой открытостью, такой высотой общения, которого ты никогда не получишь ни от чего другого.
Ну, дело же не всегда обязательно в насилии. Сама, скажем, коммуникация с собаками. Есть собаки, которые, ну, не знаю, там, привычные
когда
трюки. Она выполняет...
А дрессировка-то
она
зачем?
Нет, я не говорю дрессировку, но, так сказать, даже просто для себя в процессе контакта с собакой.
Там, ну, знаю, если ну, мы аргумент пудели, развенчиваем, пудели, можно ли по отношению к лошадям и собакам допустить дрессуру, то это все то же самое будет, та же жестокость. И в кадре среди 5 дрессировщиков, у нас дрессировщик цирка Никулина, хлещет пуделей только так. Там просто страшнейшая картина, обычные пуделечки, с которыми можно уж было договориться.
Цирка Никулина, да?
Да. Угу. Известный народный артист России занимается все тем же самым, что и все остальные. Поэтому ни для кого исключений нет, ни собаки, ни лошади. Лошади в таком состоянии из цирков поступают. Это знает тот же благотворительный фонд БИМ. Это, честно говоря, одна мизерная, там, одна миллионная вариант из всех вариаций, куда животные могут поступить после цирков. Это вот самый благой вариант, но его нет.
А цирк, вот все, так сказать, все так были мочарованы. Дзингера, цирк с лошадями тоже?
Да, чем он отличается? Знаете, я вот вспоминаю, сейчас же цирки запрещаются. Вы вначале упомянули, что 20 европейских стран, на самом деле Чехия 50-й страной, так или иначе запретившей цирки животных, является из них 26 стран Европы на сегодняшний момент.
То есть практически весь Евросоюз запрещены.
Да.
Запрещены все или дикие только животные?
Я говорю, в той или иной степени. То есть вот ближайший пример. В прошлом году, в июне, Латвия запрещает полностью цирки с животными. В сентябре Эстония запрещает номера с дикими животными. Оставляет пока животных-компаньонов, но ясно, они к этому шагу тоже придут. Я пример хотел привести. Когда сейчас этап, что в Европе цирки уже практически вытеснены, они идут на такой шаг. Бесплатные билеты. Вот цирк Крона известный. Мы даем, значит, бедным семьям 1000 бесплатных билетов. И что отвечает им мэрия Дармштадта? Не нужно, потому что априори дрессура не может быть гуманной, даже если вы приведете нам образцово-показательные условия содержания. Не может быть.
Потому что в Германии есть даже такая отрасль права, права животных. Это в Германии. Поэтому там эти права соблюдаются, и если исходить из этого, в принципе, то, конечно, конечно, и мы тоже, конечно, когда-нибудь к этому придем, но мы никак не можем выбраться из варварской жестокости, в которую мы погрузились всей страной. И я считаю, что непринятие такого закона угрожает. Это вообще, я считаю, национальная угроза. Потому что этот закон нужен не столько им. Им это вопрос жизни и смерти. Они уже себе не принадлежат. Он нужен людям, чтобы сохранить...
общества.
Да, конечно, чтобы сохранить вообще здоровье общества. Потому что это ненормально. Потому что, знаете, вот я прочитала, в Санкт-Петербурге в 1910 году был словарь толковый. Там написано «нравственное помешательство». Это психическое заболевание. Когда понятие добра и зла люди понимают, но перестают ими руководствоваться в поведении. Или это заболевание. Убеждать их в чем-либо бессмысленно. Это невозможно. И там кончается вот эта вот выдержка маленькая, неизлечима. Остановить может только страх наказания. То есть, если государство и общество относятся к этому равнодушно, если государство никак не вмешивается, а в нашей стране государство играет колоссальную роль. У нас общество не так развито сегодня еще. Государство продолжает играть колоссальную роль. Если государство остается равнодушным и не вмешивается, то сплотить такую нацию может только очередной враг. Агрессия к очередному врагу. Потому что жестокость, она имеет начало, но не имеет конца.
Ну да, это все вещи, сообщающиеся сосуды, и пытки в полиции, и побои
да,
в сетках.
Да, я сказала, оно не только не вмешивается, оно дает преференции дрессировщикам. И меня очень возмущает, что, понимаете, у нас 5 месяцев назад, в конце мая, день города Санкт-Петербурга, слонов пустили по Невскому. Но мне стыдно. Я считаю, что Россия – это мы, это люди, которые выступают против архаичных, вот этих древних, примитивных, каких-то жестоких развлечений, а нам навязывается тут медведь с вувузелой, который в дни чемпионата опозорил просто Россию. Вот кому-то нравится вот кучки каких-то людей делать Россию дремучей. А мне это так раздражает. Там же нас очень много, но по всем центральным каналам ходят они. Вот нам после ряда расследований все, угрозы, взломы почты, и нас нет на экранах. Все, мы как бы в таком положении, очень многие организации сегодня. Движение за права животных нет. Есть какая-то имитационная, создаваемая государством, такая
возня. Были
сейчас
протесты, пикеты на ступенях цирка на Цветном бульваре, буквально на прошлой неделе.
Вы знаете, возни очень много, но она как отвлекающий маневр, который говорит о том, что никакого закона не будет.
Ну, попикетируют, ну, разойдутся. И все сказали, вот, ну, это как Жириновский, понимаете, он высказал все, что там накопилось, и все. И дальше сказал ровно противоположно тому, что он говорил только что, но зато пар выпустил. Так и тут. Ну, попикетировали, но никто ничего не слышит. Вот пикетировали, возмущались, что по животным есть только гражданский кодекс, 2-3 статьи, и вот это 245-е в уголовном кодексе. Причем там наказание подлежало не само по себе жестокое обращение с животными, а условия, при которых оно было совершено, из корыстных соображений, из хулиганских или в присутствии детей. С детей убрали. Так вот,
то есть, значит, здесь как бы закон подразумевает ущерб именно человеческим особям, а не животным.
Исходит из презумпции. То есть жестокое обращение, если не из корыстных, можно, убивая, издеваясь.
И это то есть было... права животных там никак не заложены
абсолютно,
в этой статье?
Абсолютно. То есть их и убивают, и это не наказуемо.
Только если корысть. Наказывается корысть, а не жестокость к животным.
Да. Вот объясните мне такой парадокс, я его понять не в силах. Все знали, что эта статья не работает. Юристы у нас отнюдь не глупые люди. У нас очень много потрясающих, хорошая система образования, МГУ и так далее. Все знают, все понимают. Лет 7 тому назад даже УВД города Москвы, правовое управление, обратилось в Госдуму с этим проектом и обосновало, что доказать корыстные мотивы почти невозможно, что статья не работает. Давайте мы сделаем наказание за сам факт жестокого обращения. Дума не приняла этот вариант статьи редакции. Не приняла. Почему? Я не знаю ответа на этот вопрос. Дальше Дума вот не так давно выпустила, значит, депутат Шейн от «Справедливой России», не знаю, как она справедливая, насколько, предлагает ту же самую редакцию, только перенося детей во вторую часть, и во второй части увеличивая наказание до 5 лет. Но для того, чтобы эти 5 лет возникли, надо, чтобы сработали опять доказательства из корыстных соображений и хулиганских. То есть это можно было делать и пожизненным, потому что это работать
это
не
очень
будет.
Интересно, что вы сказали,
и почему это? Почему это? Все разумные взрослые люди. Мы уже 10 лет ходим, говорим, нельзя жестокость потакать, нельзя ее поощрять. Остановите, пожалуйста, народ стонет. Опрос показал 92%. Вот администрация президента провела опрос в 2017 году. 92% населения, которое они уже, наверное, крест поставили, думали, будет другой результат. 92% за закон. Потому что каждый день. Люди сталкиваются с этим каждый день.
Ну,
и
да, статус закона, конечно, вызывает изумление. То, что происходит уже не первый год. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня об обращении с животными, о жестокости по отношению к животным. В частности, в связи с цирками. Те инциденты, которые вырвались наружу в соцсети, в медиа буквально в последние дни, последние недели, это часть гораздо более крупной системной проблемы жестокости по отношению к животным, эксплуатации животных человеком и отсутствия законодательства по этому поводу. О том, насколько велика жестокость в обращении с животными, животными в цирке, рассуждает ветеринарный врач Николай Логинов в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой.
А вообще содержать животное в неволе, в зоопарке взять, но в зоопарке площадь содержания животного больше. Там относительно в зоопарке, относительно условия содержания приближено к природе. В цирках это сделать было практически невозможно. Почему? Потому изначально, когда строились вот эти вот здания, цирковые предприятия, цирки, они не учитывали те необходимые требования, которые бы нужно было бы внедрить при проектировании этих предприятий. И получилось что? Получилось, есть построены в ограниченной, как говорится, территории цирк, помещение, в которое приезжает программа, и где нужно разместить этих всех животных. Животные, как правило, находясь вот в таких условиях, в тесных условиях, в неприспособленных условиях, надо сказать, что они долго не живут. Такие животные, как правило, страдают гиподинамией, когда животное мало двигается, развивается гипотрофия мышц, то есть они становятся менее крепкие, менее эластичные мышцы. такие суставы, они подвержены вывихам, подвывихам. Почему вот бывают всякие... Животные, кстати, подвержены рахитичным изменениям, когда отсутствие необходимого лучей солнечных при перевозке. При перевозе тоже, ведь, допустим, слона в вагоне, да, перевозят. Если вагон недостаточно оборудован для такой транспортировки, то, естественно, там допустимы травмы. Потом, значит, были случаи, когда просто животные... Были пожары во время транспортировки, гибли животные. Такие случаи были. Вот. А в цирках животные очень часто погибают. От чего? Значит, у лошадей бывают колики, допустим, некачественные, какие-то продукты питания, да, сено, допустим, некачественное. И если вот нет оперативной помощи, если нет специалиста, который мог бы оперативно оказать помощь, то такая лошадь, как правило, может погибнуть. Вообще животное дрессировать лаской практически не получается. И любая дрессура – это насилие. Надо помнить, особенно диких животных. По всей видимости, цирк без животного – это уже не цирк будет, мне так кажется. Но вот как сделать, чтобы в цирке использовались одни определенные конкретные виды животных. Вот, допустим, собаки, кошки. Вот для этих видов животных можно создать условия. Это небольшие животные, для которых можно условия создать, приемлемые условия для содержания в цирках. Я всегда, когда ходил в цирк, будучи, когда я работал в системе, я приезжал с инспекцией, проверял очень многие работы аттракционов, я всегда видел своих вот в этих вот животных, это своих пациентов. И всегда очень-очень их жалел, потому что было жалко всегда их. Я всегда уходил такой удрученный, потому что я понимал, что они сейчас здесь выступают, все, а дальше они попадают в те условия, в которых они, к сожалению, вынуждены пребывать пожизненно.
Ветеринарный врач Николай Логинов в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Ну вот то, что Николай рассказал. Он, кстати, он работал в системе государственного цирка, да?
30 лет.
Я понимаю, да? Это был ветеринарный врач системы
государственного цирка. То есть он знает не понаслышке. Но странная позиция, что цирк без животных не цирк. А куда девать остальные нежестокие
жанры? А цирк Дюсалей, например,
как существует? Не знаю. Я, например, засыпала на номерах животных. Меня вот родители водили. И для чего?
А люди ходят в цирк? Вообще, вот я не понимаю, у меня вокруг практически нет знакомых, которые своих детей вводили в цирк. Кто сегодня ходит в цирки?
Ну, я не знаю, такие но классические. Ходят, детей водят. Исторически водят детей, ну, в каникулы какие-то.
Ну, водят, да, каникулы ходят. Зимние, да, пойдем, да, посмотрим, ну, там, пошли, лошадок.
Ну, совершенно не обязательно это с животными. Ну, там и клоунада, вон сейчас вот синяя птица, там мальчики и девочки всякие, там совершенно сногсшибательные акробатические номера показывать. Есть акробатика, есть клоунада, да есть масса всяких.
Жанры, фокусники.
Да,
там десятки жанров. Но... Мы же не говорим о закрытии цирка.
Нет, цирки явно испытывают кризис, потому что я смотрю, крупнейший американский Ринглинг закрылся, Барнум и Бейли
это
вообще.
Это такое счастье. Вот, кстати, дата у нас сейчас вот очень радостная.
Это
дата,
вообще синоним цирка для меня, Барнум и Бейли.
И
они закрылись.
Уже, и нет уже Ринглинг Бразов.
Это какой-то внутренний кризис жанра, который, конечно, не должен базироваться только на животных и вообще животных туда нельзя допускать в принципе никаких, ни домашних, ни недомашних, а уж диких тем более. Это просто принципиальная позиция, потому что насилию подвергаться не должно ни одно живое существо ради сомнительного удовольствия и потехи. И это абсолютно антипедагогично. Еще раз повторяю, для детей это антипедагогично. Заведи собаку и приучай своего ребенка с ней гулять, смотреть, она начнет с ним общаться, и никакой дрессуры не надо.
Ну да,
собаки, а у них уровень психики 5-летнего ребенка. Более того, по-моему, лондонские ученые обнаружили там центр, который воспринимает, способен различать человеческую речь. Мы вообще ничего не знаем о них.
Ну, а про дельфинов, тем более.
Да. А у дельфинов вообще мозг на 20% больше человеческого, им свойственен альтруизм. А вообще, почему эти огромные животные выбрасывают, скончают жизнь самоубийством?
Сейчас с дельфинами, я думаю, нужно тоже упомянуть эту тему. Сейчас вот, ну, наверное, отслеживаете то, что сейчас... Да, вернемся к этой теме, то, что происходит на Дальнем Востоке, то, что там в Китае.
Это не только на Дальнем Востоке происходит. Ну, слава богу, нарыв вскрылся, да. Но мы о нем давно говорили, у нас вся была история с касатками на ВДНХ, когда опять же люди жаловались, что почему-то в технических цистернах, где по официальному запросу журналиста пресс-служба отвечает, что служит целям водоснабжения, вдруг люди слышат звук касаток.
Да.
Начинают жаловаться, и расследование приводит к тому, что там они находятся. Но я хотела добавить, вот чему мы можем порадоваться. Вот у нас юбилейная, можно сказать, дата исполняется. Ровно 5 лет назад РИА Новости опубликовала статью, что братья Запашные собираются эмигрировать в цирк, как они сообщают. Мы на распутье собираемся уехать в Ringling Brothers. Ну, оставим за кадром, почему патриоты собрались туда уехать. Вопрос, что они не поедут уже туда. Потому что по этическим соображениям в мае 2017 года Ringling Brothers прекратил свое существование. Все. Все, отсекается. Уже нет, они писали письма в Сейм латвийский. Остановите, остановите, не запрещайте цирки. Нет, они уже запрещены, поэтому... Но остаются Удмуртия, остаются какие-то... Вот принцесса Монако.
А что в Удмуртии?
А в Удмуртии фестивали проходят с дрессурой. Поэтому отсекаются все больше и больше стран, ехать-то уже будет некуда. Да, можно гордиться, что здесь вот мы победили, у нас засилье цирка, Россия продолжает отстаивать. А поедете-то вы куда дальше?
А Монако тоже фестиваль цирковой, да?
Вот, вы знаете, дрессировщики очень часто говорят, а нас поддерживает весь мир. Кто, спрашиваешь, принцесса Монако? Да, ребята, вы не на каждой карте мира найдете это княжество без лупы. Вот все время хочется сказать. Ну, принцесса Монако, ну вот почему-то ее вот такая позиция, и во всех вот эфирах, Корнилова, Дурова, все упоминают нас, поддержит весь мир, принцесса Монако.
Ну, да, Дурова, да, и принцесса Монако. Но, видимо, все-таки тенденция идет к запрету цирка с животными.
Каждый год уже все это.
Да. В России, вы считаете, нужен специальный закон, какая-то законодательная инициатива по запрету цирка с животными? Или это нужно прописать в законе?
Вы знаете, в законе прописан в общем законе. Он такой достаточно общий, действительно, рамочный. Вот. Но он закладывает основные фундаментальные принципы. Во-первых, впервые там звучит, что животное – это не имущество. Не вещи. Вот впервые. Слава Богу. Впервые звучит полная формулировка жестокого обращения.
До сих пор это имущество, да, по гражданскому праву?
До сих пор это имущество, движимое имущество, все. Поэтому, слава Богу, там это есть. Там был, вот в том варианте закона, был запрет контактных зоопарков, например. И максимум, на что мы сподвиглись, да, был запрет и притравок, но охотничье лобби победило. Это убрали. Запрет контактных зоопарков был полностью, но цирковое лобби навалилось, и еще торговое лобби навалилось. И как-то криво, но все-таки зоопарки, в которых предусмотрен исключительно физический контакт, запрещены были. И, значит, все, что удалось сделать, потому что в эту рабочую группу входили Запашные. Потому что были приглашены от зоозащиты минимальное количество людей, практически нет. Нам удавалось просто прорваться насильно, благодаря просто личным контактам с замечательным депутатом. Да, с замечательным депутатом Пановым. И потом к нам обращалась еще Тимофеева, вот, которые, в общем, прониклись этой темой. Я могу им сказать только благодарность, слова благодарности. Они брали у нас материалы и работали с ними, и слушали. Вот. А так там... В комитете по экологии у нас охотник Валуев. Вот, а приглашали Запашных, поэтому там цирки ужались. Но все-таки передвижные были запрещены. И, значит, в стационарном лицензировании выводили. Но это максимум того, к чему сегодня готово, видимо, наше общество, которое каждый день радостно убивает, несмотря на то, что ни один закон Российской Федерации, ни гражданский, ни уголовный кодекс не разрешает убивать животных, радостно убивает, помимо того, что она издевается над дикими животными, вот, не следя за этим рынком, не следя за их судьбой, убивает 1000 собак и кошек в день. Наша страна сегодня.
Это на...
необъятной территории, безнадзорных.
В рамках программы отлова и уничтожения санитарных мероприятий?
Да, в рамках санитарных.
Под отдел очистки?
Да. Регулирование численности у нас
Шариковский.
Так происходит.
1000 собак и кошек в день?
Да.
Ну, да. Не перекрывает же никто разведение, но это отдельная тема. Позавчера комитет по экологии Мосгордумы Зоя Зотова опять в интервью говорит, что не идет речь о запрете цирков, даже после череды всех этих случаев. Идет речь о регламентировании этой сферы, создании каких-то условий. Вот хочется сказать, а сколько вам нужно еще растерзанных девочек, чтобы вы, наконец, как 50 стран мира, пришли к вот этому шагу? Сколько мы будем ждать? Хорошо, люди не понимают жестокость к животным, но уже собственно собственная небезопасность. Но уже как-то вот, ну это не колокольчик, это уже колокол. Я понимаю, циркачи в Никулинском цирке говорят, ну что, ну растерзало в клочья свитер. Ну свитер же. Ну не было бы свитера, не было бы девочки. Ну а до этого ребенок в коме 2 недели пришел в себя, а дальше что там задет лицевой нерв, там позвоночник изуродован. И что дальше будет вот с этой девочкой?
В Никулинском центре церкви тут же чуть не слоны держатся. Это же неподалеку отсюда, от студии. Да, здесь да. На Цветном бульваре. Там, да. Мне даже рассказывали риэлторы знакомые, что там сложно дома продавать, потому что там выходят окна на вот этот слоновник, слоны кричат, и запах там в том числе есть. То есть это как в самом центре Москвы.
В самом центре Москвы.
Ой, вы знаете, у нас есть доклад на сайте, висит, что произошла революция в 2010 году. Ветврач, тоже проработавший годами в Росгосцирке, вдруг выступил с докладом «Дрессура как антигуманное явление». И я рекомендую посмотреть, потому что он говорит о том, что вся дрессура слонов только с электрошокерами. Все. Вскрытие показывает, что там сплошные микроинфаркты сердца. Как бы вот такая картинка.
Ну, и... вот цена разового похода со своим ребенком в зимние каникулы. Вот цена. Вот цена. Прекрасных животных, которых осталось уже 60 видов уничтожило человечество на сегодняшний день. Которых остались единицы. Мы территории, их ареал их обитания мы безжалостно уничтожаем. И вот этих оставшихся мы позволяем себе. Ради чего? Ради того, чтобы, ну, некуда ребенка деть, но вот потащили его в цирк, вот показали ему. Ну, вот что? Ради этого страдают и мучаются совершенно абсолютно ничем от нас не отличающиеся живые существа.
Это последний, наверное, вопрос, который я хотел здесь задать. Эта тема гораздо более широкая, и отдельные фирмы и делали, и сделаем еще. Где-то в мире прописаны права животных в законе?
Да, я же вот говорю, что Германия есть...
Именно права, как они, как, так сказать, как личности.
Австрия.
Австрия, да, Австрия. Она в Конституцию, они, да, да. Да, да,
в Конституции внесены права.
А здесь Кин в Индии признан субъектным правом.
Субъектным правом, да.
То есть к животным иная форма обращения, не как к вещи, а как к существу живому.
Потому что по российскому законодательству, вот вы еще раз говорите, это по гражданскому праву, это просто как собственность, да? Как у тебя есть автомобиль, велосипед, у тебя есть собака.
Нет, это движимое имущество.
То есть возникает правонарушение только в тот момент, когда кто-то что-то сделал, да, и возник именно человеческий злой умысел, именно к собственности. Да, да, или хулиганство же, или, так сказать, там показ детям.
Это вот вы знаете, страна, в которой Толстой написал «Холстомера», да? Это вот страна, это мы же потомки. Это вот до чего мы сегодня дошли, что сегодня какая-то живодерка-дебилка из Реутова показывает нам в сети ежедневно и плюет нам в лицо и говорит, да ничего вы со мной не сделаете. Она расчленяет котят, снимает заживо. И это все нам пока. И мы ничего сделать не можем. Вот вы понимаете?
Я хочу добавить, что Россия стоит в самом конце списка по уровню прав животных наряду с Пакистаном и Эфиопией. Так у нас. Там, по-моему, какое-то 54-е место. То есть, как Хазанов говорил, мы первые от конца.
Так. И всюду возраст привлечения к уголовной ответственности, он, например, в Австралии 7 лет. Да?
По этой статье или вообще?
По статье «Жестокое обращение, животными». В Штатах, 43 штатах США, это тяжкое уголовное преступление.
Ну, вот такой вот печальный эфир получился. К сожалению, не можем дать никаких, кроме того, что существуют отдельные энтузиасты, отдельные приюты для животных, которых выбросила вот эта вот цирковая система. Так что остается только поблагодарить наших сегодняшних гостей, за защитников.
Спасибо, мы ждем закона.
Да, Ирину Новожилову, Елену Иванову. И ко всем, кто смотрит эту передачу, кто слушает ее, обратиться. Не ходите в контактные зоопарки, не общайтесь с животными в контакте, бойкотируйте контактные зоопарки и не ходите в цирки с животными. Животными. Помните о всей этой жестокости, о всем том, о всей этой боли и крике, которыми покупается это зрелище. Спасибо, это была программа «Археология». Оставайтесь с нами на Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям? понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода» в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Программа выходит в эфир по воскресеньям в 6 часов вечера с повторами в течение недели.